Говорит Радио Свобода. Одобрен уникальный эксперимент по спасению финансовой системы Соединенных Штатов.
В России некоторые круги укрепляют свою диктатуру, пользуясь экономическим ослаблением Америки, ведущим к ослаблению политическому.
Союз правых сил заменят кремлевским спецпроектом.
На знаменах партии написано «Свобода», «Собственность», «Законность». Что написано на кремлевских знаменах? «Цензура», «Рейдерство» и «Басманное правосудие» вместо «Законности».
Александр Лукашенко передумал пускать оппозиционеров в парламент.
Пообещали из России что-то очень большое и хорошее. Настолько большое, что, собственно, вся эта игра с Западом как бы потеряла смысл.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов отвергла, а в пятницу приняла план Полсона, направленный на оздоровление американской экономики. Это крупнейший в американской истории финансовый эксперимент, предусматривающий выделение 700 миллиардов долларов на выкуп неликвидных активов у банков. Меры необычные, самая критикуемая из серии безуспешных пока попыток вернуть к жизни застывшие каналы кредитования и предотвратить крах крупных финансовых институтов. Сопротивление в Палате представителей было вызвано тем, что, на взгляд многих американцев, правительство собиралось поддержать заигравшихся воротил с Уолл-стрит. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Почему конгрессмены сначала голосовали против плана Полсона, а через несколько дней за? Объясняется ли это давлением со стороны президента Соединенных Штатов, который лично уговаривал некоторых конгрессменов изменить свое мнение? Или давлением со стороны партийного аппарата? Сыграло ли роль давление со стороны избирателей? Вот что думает об этом Лоуренс Макквиллан, директор Центра за предпринимательство при исследовательском институте «Пасифик» в Сан-Франциско. Большинство избирателей были сначала против плана, который они называли выкупом Уолл-стрита. Избиратели не хотели, чтобы их представители в Конгрессе проголосовали за поддержку Уолл-стрита деньгами налогоплательщиков. Какое-то изменение в настроении избирателей произошло, но незначительное. Главную роль сыграли, как мне думается, эксперты по экономике и деловые круги, которые сумели убедить законодателей в обеих палатах, что если законопроект не будет принят как можно быстрее, наступит экономическая катастрофа. Кредит система рухнет. К этому прибавились звонки от районных банков, от торговцев автомобилями, от владельцев как большого, так и малого бизнеса. Все это посыпалось на законодателей сразу после того, как план Полсона был отвергнут, и им пришлось поменять мнение. Как вы в целом оцениваете роль плана Полсона? Это действительно исторический момент. Решение выделить из казны 700 миллиардов долларов для спасения финансового сектора – первое такого рода со времен Второй мировой войны. Без этих 700 миллиардов мы бы в ближайшие дни увидели сотни, а то и тысячи новых банкротств предприятий и банков, стремительный рост безработицы и скатывание к депрессии типа той, что мы пережили в 30-х годах прошлого века. Возможно, правительство скоро попросит еще – и 700 миллиардов дойдут до 1 триллиона или даже 2 триллионов. Кто извлечет из голосования в Конгрессе наибольшую политическую выгоду? Некоторые эксперты считают, что Барак Обама, поскольку, как показывают опросы общественного мнения, большинство американцев в вопросах экономики больше доверяют демократам, чем республиканцам. Если в ближайшие дни прекратится паника на финансовых рынках, это станет первым показателем успеха, считают эксперты.
Результатом потрясений финансовых рынков может стать значительное падение уровня жизни в преуспевающих странах. Западный мир станет менее богатым. Почти 80% опрошенных американцев опасаются того, что последствия кризиса заметно скажутся на их жизни. Продолжит тему Владимир Морозов.
Многие из опрошенных встревожены тем, что могут потерять работу, а их дома еще больше упадут в цене. Половина опрошенных опасаются, что теперь им придется забыть о пенсии и еще несколько лет провести на работе. Но некоторые пенсионеры уже успели это сделать. Например, секретарша Джин. С кем не поговоришь, все жалуются. Мои родственники и знакомые потеряли на бирже много денег. Я посидела на пенсии, а потом вернулась на работу. Без этого мне каждый день приходится залезать в мои банковские сбережения, чтобы расплатиться по счетам. Кого американцы считают ответственным за кризис? По данным опроса, большинство бронит банки, которые давали деньги в долг тем людям, которые не могли эти деньги вернуть. Вторым в очереди виноватых стоит правительство, которое, по мнению американцев, должно было лучше контролировать работу банков. Третьим виноватым считают тех людей, которые залезли по уши в долг, не вернули деньги банкам и этим затруднили работу всей финансовой системы страны. Понятно, что люди рассержены. По-моему, мало просто помочь банковской системе. Надо провести тщательное расследование и выявить степень вины тех, кто допустил кризис и поставил нас в такое опасное положение. Многие из опрошенных опасаются, что платить за обучение детей будет все труднее. Сегодня год обучения в частном колледже стоит в среднем 23 тысячи долларов. Джордан Грант, сотрудник отдела финансовой помощи университета города Сиэтл, говорит, что получает сейчас вдвое больше заявлений о помощи, чем год назад. Да, это очень неприятно, даже унизительно для студентов. Я понимаю их положение. Но мы в офисе не знаем, у кого из них мать потеряла работу или отцовский бизнес перестал приносить доход. Но, негодуя по поводу кризиса, 45 из 100 опрошенных настроены против планов правительства по поддержке национального банковского сектора. За такую помощь высказались менее 40%. Никого не радует то, что, помогая сегодня банкам, правительство еще больше залезет в долги. 8 из 10 американцев недовольны тем, что выплачивать эти долги придется их детям и внукам. Сегодня сумма национального долга приближается к 10 триллионам долларов.
Часто приходится слышать, что наступил один из переломных моментов в истории, после которого мир уже не будет прежним. Профессор Лондонской школы экономики Уильям Бьютер предупредил, что Европе грозит повторение событий 30-х годов, когда сотни миллионов потеряли свои сбережения. Группа известных экономистов призывает лидеров стран ЕС провести всеевропейскую операцию по спасению банков, подобную плану Полсона. Вот что думает калифорнийский экономист Патрик Борман.
Ясно, что мировая экономика ныне гораздо более интегрирована и связана, чем когда-либо в истории. То, что происходит в одном крупном государстве, неизбежно вызывает последствия в других государствах. К сожалению, Америка в последние 8 лет и даже больше пошла по пути частичного отказа от регулирования финансового сектора. Последствия этого мы видим сейчас. Многие забыли, что рыночная экономика существует по своим, но законам. И пока эти правила выполняются, система функционирует нормально. Чем грозит миру нынешний финансовый кризис в Соединенных Штатах? После Первой мировой войны мы вернулись к протекционизму, и это стало одной из причин Великой депрессии. Сегодня ситуация противоположная. Экономика разных стран очень тесно связана. То, что происходит в Вашингтоне или на Уолл-стрит, немедленно отзывается в Токио, в Париже, в Берлине или в Москве. Сейчас в мире нет стен, какие существовали в первой половине 20 века. Мы открыты всем ветрам. Когда демократические страны экономически ослабевают, сильнее становятся тенденции диктатуры в государствах с неокрепшей демократией. Например, в России некоторые круги укрепляют свою диктатуру, пользуясь экономическим ослаблением Америки, ведущим к ослаблению политическому. Да, в разных концах мира, как это было в 30-х годах прошлого века, экстремисты выходят на поверхность опять. В этом настоящая опасность.
Считает экономист Патрик Борман. Особое беспокойство вызывает у экспертов ситуация в России. Биржевые индексы продолжают падать. В пятницу торги на бирже РТС трижды прерывались. По последним данным, чистый отток капитала за последний квартал составил 15 миллиардов долларов. Уже звучат предсказания, что кризис уничтожит весь российский средний класс как таковой. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» председатель Совета Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга Марина Журавлева.
На малых предпринимателях, на малом бизнесе кризис, конечно, отразился. Но прежде всего это банковские системы, это повышение процентных ставок кредитов. То есть кредиты сейчас практически взять очень сложно, проценты растут. И это касается тех предпринимателей, которые еще на плаву держатся. А тех, которых уже успели уничтожить, кто надеялся взять банковские кредиты, открыть свое дело. То есть практически это, мне кажется, сейчас очень сложно и невозможно. Вот я тоже лично столкнулась. Там требует очень много документов, залог. Имущество. Ну вот я, как одинокая мать двоих детей, ну какой звонок я могу дать? Вот понимаете, что с двумя детьми и с мамой пенсионеркой я квартиру не могу отдать в залог. Может, захотят, чтобы стало на место, как в 90-е годы, когда грянул кризис, и только малый бизнес, в общем, смог амортизировать и как-то сохранить экономику. Может быть, это и будет так, только кто будет работать? Те, кто работал, уже уничтожены, разорены.
Мы продолжим тему во второй части нашей программы примерно через 50 минут.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В России на этой неделе произошла вспышка партстроительства. По итогам Политсовета Союза правых сил было объявлено, что на съезде 15 ноября партия, скорее всего, объявит о самороспуске, а потом будет создан новый правый проект – объединение остатков СПС с карликовыми демпартией Богданова и гражданской силой. Никита Белых покинул пост председателя СПС на прошлой неделе, теперь об уходе из партии объявил Егор Гайдар. Многие активисты СПС возмущены, они не сомневаются, что переформатирование партии идет по кремлевскому плану. Член политсовета СПС Валентин Бакунин голосовал против этого плана.
Я в этом проекте участвовать не могу. Мне совесть не позволяет. Это, по сути дела, обман наших избирателей, попытка ввести их в заблуждение наших сторонников, которые, в общем-то, не ходят на выборы. Я думаю, после этого они вообще никто, даже те, кто и приходил на выборы, просто не придут. За эту партию, новую псевдопартию, голосовать не буду. Тем более партия создается, это верх цинизма, что эта партия создается в результате слияния с киллерами, которые были созданы Кремлем для уничтожения Союза правых сил.
А вот как объяснил в эфире «Радио Свобода» происходящее с Союзом правых сил Борис Немцов.
Значит, на мой взгляд, и в человеческом плане, и в плане политическом это абсолютно тошнотворный проект. О чем идет речь? А речь идет о том, что в Кремле кукловоды будут формировать повестку дня, там, назначать, снимать, говорить, что кому делать и прочее, прочее. А политические куклы должны будут все это озвучивать с умным видом и пытаться убедить незадачливых избирателей, что они говорят искренне и правду. Поскольку наш избиратель, хоть он немногочисленный, но он не глупый, он фальшь от правды отличит легко. И в этом смысле быть такой политической шестеркой, да, и выполнять какие-то инструкции, на мой взгляд, даже те, кто согласились на кремлевский проект, будут делать без особого энтузиазма. А уж те, кто с этим не согласны, те же совсем никак. Теперь, что касается политической составляющей. Что написано на знаменах нашей партии? На знаменах партии написано «свобода», «собственность», «законность». Что написано на кремлевских знаменах? «Цензура» вместо «свободы», «рейдерство» вместо «собственности» и «басманное правосудие» вместо «законности». Согласитесь, у нас нет ни одного пункта, по которому мы могли бы разговаривать с Кремлем в режиме диалога. Мы абсолютно идеологические антиподы. Кремль строит византийскую, авторитарную, такую бюрократическую, коррумпированную страну, у которой кругом враги, кругом негодяи, и единственное, что мы должны сделать, это возродить вот эту вот имперскую мощь и всех вокруг на колени поставить, да. В итоге, кстати, получается сплошная изоляция и вывоз капитала из страны многомиллиардный. Я не понимаю, как можно строить партию с людьми, которые глубоко презирают свободу, которые считают собственность временной и которые растоптали Конституцию и все законы. Да? Ну, очевидно, что в политическом плане это невозможное сотрудничество. Оно просто невероятно. Кроме того, если уж даже встать совсем на цинично-прагматическую точку зрения, да, и посмотреть, что у Кремля получается, что нет. У Кремля получается то, во что Кремль верит. Вот верит Кремль в бюрократию, получилась «Единая Россия», партия российской бюрократии, есть четкая, понятная задача любой ценой защитить свою собственность, любой ценой защитить свою власть и ни в коем случае бразды правления никому не отдавать. Так понятен смысл этой партии, успешный проект во главе с Путиным как лидером российской бюрократии. Верят они также еще и в популизм, отсюда «Справедливая Россия». Всем раздать денег, увеличить бюджетные расходы. Это все такая вот популистская левая риторика, которая, ну, как-то там не очень совершенствован, но владеет господин Мирон. Все остальное, что они делают, они в это не верят, и у них это не получается. Ну вот они пытались демократическую партию создать, но создали Борщевского и Богданова, но это же куром насмех. Это же издевательство. Это все провальная история. Какой резон Кремлю создавать конкурента себе? Есть партия, которую владеет Путин. Называется «Единая Россия», правильно? Дальше, в Кремле же создается другая партия. Ну, очевидно, что эта партия не может быть серьезной. Потому что если она серьезная, то она конкурент. А конкурент кому? Путину. Теперь, когда может быть в Кремле серьезный проект создан? Только тот проект, который возглавит, вы удивитесь, Дмитрий Медведев.
На этой неделе Михаил Горбачев и банкир Александр Лебедев объявили о намерении создать оппозиционную независимую демократическую партию России. Вот как объясняет происходящее политолог Дмитрий Орешкин.
Мне кажется, что, во-первых, кремлевские стратеги задумались о том, что на фланге европейских ценностей у них образовалась слабина, и поэтому, с одной стороны, они вступили вот в переговоры с СПС, а с другой стороны, их очень тревожит активность. В частности, вот активность Лебедева и Горбачева. Довольно трудно и довольно скандально отказать бывшему президенту в создании партии. С другой стороны, ведь отказали бывшему премьеру. Так что, с моей точки зрения, шансов на создание немного, тем более, что есть формальные показатели, там 50 тысяч членов и так далее. И всегда можно найти какие-то формальные поводы для отказа формирования этой партии. Но характерно само по себе уже то, что Михаил Сергеевич рискнул двигаться в этом направлении. И некоторая критическая неудовлетворенность на фланге вот этого правого или европейского выбора нарастает. Это вызывает озабоченность в Кремле тоже.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. Радио «Свобода. Итоги недели». Парламентская ассамблея Совета Европы на этой неделе обсуждала конфликт между Россией и Грузией. Прения шли очень бурно. Вот фрагмент дискуссии. Выступает депутат парламента Грузии Георгий Таргамадзе.
Россия провоцировала Грузию десятилетиями, и результатами этих провокаций и агрессии стали потеря Грузии части своей территории и гибель тысяч людей. Более 100 тысяч людей стали вынужденно перемещенными лицами. В мятежных регионах грузины подвергались этническим чисткам. Ясно, что должно состояться независимое расследование событий 7 августа, но некоторые вещи ясны и до всякого расследования, и Совет Европы несколько раз упоминал их в своих докладах. Первое. Одна страна, член Совета Европы, оккупировала другую страну из той же организации. Второе. Произошли этнические чистки грузинского населения. И третье. Россия нарушила международное право и в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
В результате прений была принята резолюция, в которой осуждается война, а ответственность за нее возлагается на обе стороны. При этом указывается, что обстрел Схинвали грузинскими войсками является нарушением международного права, равно как и российский контрудар, который привел к оккупации значительной части территории Грузии. Ассамблея призвала Россию аннулировать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. О том, как в Грузии восприняли резолюцию ПАСЕ, о других событиях недели рассказывает Георгий Кабаладзе.
Бурная дискуссия на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы вызвала в Тбилиси огромный интерес. Итоговая резолюция считается дипломатической победой Грузии, ведь в ней Россия вменяется в обязанность, так, по крайней мере, интерпретируют положение документа грузинской политики и эксперты, отменить свое решение о признании Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, замминистра иностранных дел, один из ближайших соратников Михаила Саакашвили, Гига Букерия, заявил журналистам, что хотя Москва, конечно же, не отменит своего решения, но вердикт Европейского Союза приведет ее, то есть Россию, к изоляции. С 1 октября около 300 наблюдателей Европейского Союза приступили к патрулированию в буферных зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии. Эти зоны установлены волевым решением российских военных в ходе вооруженной фазы российско-грузинского конфликта и углубляются в собственно грузинскую территорию на десятки километров. Согласно договоренностям Саркози-Медведева, в этих зонах, вне территории Абхазии и Южной Осетии, европейские наблюдатели к 10 октября должны полностью заменить российских военнослужащих. Если, конечно, этому не помешает страшный теракт, произошедший в Цхинвале, где в результате взрыва машины, начиненной тротилом у военного штаба, погибли 7 военнослужащих и несколько местных жителей. В первый день патрулирования российские военные не пустили наблюдателей в некоторые районы зоны безопасности, особенно на западе страны, ссылаясь как раз на то, что у них есть время до 10 числа. На текущей неделе руководитель Фонда демократического развития Нино Бурджанадзе, которая до недавнего времени занимала пост председателя парламента и считалась ближайшей соратницей Михаила Саакашвили, опубликовала во всех тбилисских газетах, причем на правах рекламы, то есть за определенную плату, список вопросов, на которые, по ее мнению, власти страны и в первую очередь президент Саакашвили обязаны ответить после войны. Тональность вопросов и их смысл наглядно свидетельствуют о позиции самой Нино Бурджанадзе относительно трагедии, постигшей Грузию и ее причин. Она вовсе не ставит под сомнение право Грузии решать юго-осетинскую проблему силой, в принципе, но спрашивает у президента Саакашвили, кто конкретно руководил военной операцией, почему грузинские войска начали в спешке отступать, почему в управлении войсками принимали участие гражданские лица из ближайшего окружения президента Саакашвили, почему не был создан оборонительный рубеж на реке Ингури и российские войска беспрепятственно вошли на территорию Западной Грузии из Абхазии, почему всеми силами был атакован именно город Цхинвали, а не Рокский тоннель, соединяющий Южную Осетию с Россией, почему не работала военная связь на поле боя, кто отдал приказ прекратить вооруженное сопротивление, почему без боя было оставлено Кодорское ущелье Абхазии, почему на военных базах агрессорам оставили столько оружия, которое они захватили в качестве трофеев, и признают ли власти, что проблема восстановления территориальной целостности Грузии сегодня сложнее, чем была до войны. По всеобщему мнению, Нино Бурджанадзе не просто возвращается в политику, но переходит в радикальную оппозицию президенту Саакашвили. На этой неделе чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Грузии Вячеслав Коваленко вместе с другими дипломатами покинул Грузию спецсамолетом в связи с разрывом дипломатических отношений. В тбилисском аэропорту посол Коваленко в присутствии тележурналистов поставил, если можно так сказать, дипломатическую мизансцену, маленький спектакль. Он наполнил бокал родниковой водой, но не боржоми, и выпил тост за дружбу грузинского и русского народов. По его словам, цитирую, «я пью водой, поскольку в воде нет ни капельки фальши». Конец цитаты. В Грузии этот тост был воспринят как дипломатическая метафора. И очень эмоционально. Один из публицистов даже написал, что, цитата, «посол России, навсегда уезжая из страны, нанес нам пощечину, ведь он не мог не знать, что тост водой воспринимается в Грузии как оскорбление». С другой стороны, по мнению наблюдателей, подобное эмоциональное восприятие дипломатического жеста как раз свидетельствует о том, что между Россией и Грузией существует глубокая эмоциональная связь, основанная на долгой совместной истории. И разорвать ее в одночасье даже войной или прекращением дипломатических отношений совершенно невозможно. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
После краткой сводки новостей в программе «Итоги недели» подведем итоги выборов в парламент Беларуси.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству обороны и правоохранительным ведомствам провести тщательное расследование обстоятельств вчерашнего взрыва в Цхинвале. На Украине 6 горняков погибли в результате аварии в шахте «Дуванная» в городе Суходольск Луганской области. В забое произошел внезапный взрыв метана. В Кирове около 200 пострадавших в результате политических репрессий провели митинг с требованием вернуть полагающиеся им льготы, отмененные в 2005 году распоряжением властей. В Москве сегодня проходили массовые акции, посвященные 15-й годовщине событий октября 1993 года. В Париже открылся европейский саммит, посвященный финансовым проблемам. Президент США Джордж Буш подписал принятый Конгрессом законопроект, содержащий комплекс мер по спасению финансовой системы страны. На юге в востоке Турции в столкновении с курдскими сепаратистами погибли 15 турецких военнослужащих, убиты свыше 20 боевиков. В Ираке американские военные уничтожили члена группировки «Аль-Каида», подозреваемого в организации терактов. Застреленный в Багдаде Махир Ахмад Махмуд Аль-Зубейди подозревается также в причастности к похищению и убийству четверых российских дипломатов в 2006 году. Афганские официальные лица сообщили, что в результате рейдов сил международной коалиции в разных частях страны были убиты 16 боевиков. Власти Пакистана заявили, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате ракетного удара американской авиации в районе на границе с Афганистаном. Военные США эту информацию не комментируют. Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что проведет консультации о роспуске Верховной Рады 7 октября.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Белоруссии на этой неделе подводили итоги парламентских выборов. Ожидалось, что среди депутатов появятся сторонники оппозиции. Об этом прямо говорил Александр Лукашенко, сделавший после российско-грузинского конфликта несколько реверансов в сторону Запада. Однако ни один из 70 оппозиционеров в парламент не прошел. Отчего это случилось, и можно ли сказать, что краткосрочное потепление в отношениях Белоруссии с Западом завершено? Этот вопрос задавал экспертам мой коллега Андрей Бабицкий.
Недостатка в версиях относительно того, что же произошло, нет. Основное – вмешательство в ход выборов Кремля, который просто перекупил Александра Лукашенко. Вот как эта версия звучит в изложении обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста.
Еще до начала выборов в интервью Reuters он говорил, что ну вот я думаю, что на этот раз будет все-таки оппозиция. Человек 5, от них же, в общем, вреда-то большого не будет. И он подчеркивал, что это же мы, в общем, для Запада. А тут вдруг почему... Одну из версий, например, высказал один из лидеров оппозиции, Анатолий Лебедько, что пообещали из России что-то очень большое и хорошее. Настолько большое, что, собственно, вся эта игра с Западом как бы потеряла смысл. Потому что, в общем-то, вопреки многим опасениям, которые, скажем, высказывались и в России, ведь цель Лукашенко была не в том, чтобы в НАТО вступить, там, как это говорят в России, танки НАТО под Оршей, так сказать. Смысл был в том, чтобы сосать двух маток, грубо говоря. Ну и если одна матка предлагает достаточно, то зачем, собственно, вторая?
Эксперт фонда Карнеги Николай Петров также считает версию подкупа наиболее логичной.
По всей видимости, действительно что-то происходило в отношениях между Минском и Москвой, что, с одной стороны, делает позицию Лукашенко более сильной в том смысле, что он не нуждается или считает, что он в меньшей степени нуждается сейчас в западном векторе, будучи уверен в какой-то, по-видимому, не просто морально-политической, но экономической поддержке со стороны Москвы.
Белорусский политолог Александр Класковский уверен, что Александр Лукашенко ни на йоту не изменил своим принципам. Его решения целиком соответствуют избранной им раз и навсегда модели управления государством.
Последние месяцы существовала такая суррогатная интрига, потому что, в принципе, все лица и организации, которые были так или иначе ангажированы вот в этот процесс под названием «Белорусские выборы», они, в общем-то, достаточно четко понимали, что никаких демократических чудес не будет, но могут быть некоторые уступки, может быть какой-то политический торг. Однако в последний момент белорусская власть просто запустила свой обычный сценарий. В принципе, последние 14 лет вся идеология власти заключается в том, чтобы не поступаться ни граном этой самой власти. Вот так оно и, в общем-то, получилось. То есть в последний момент было решено, что, в общем-то, играть с Европой не стоит. Помните, как у Достоевского: «Полюбите нас черненькими, потому что беленькими нас всяк полюбит».
Что касается участия России, то, по мнению Александра Класковского, Москва могла ничего специально и не предлагать. Александр Лукашенко вполне был в состоянии сделать выбор по принципиальным соображениям.
Со стороны России, я думаю, постоянно идет какой-то зондаж дипломатический и постоянно напоминают, что вот вы же все-таки наши союзники. В то же время, я думаю, что, во-первых, белорусская власть прекрасно понимает, что больших подарков с Востока тоже ожидать не приходится. Если и будут какие-то скидки, условно говоря, то они не очень значительные. Так что этот фактор, конечно, официальный Минск имеет в виду. И все-таки, на мой взгляд, самое главное соображение – это то, что нельзя давать даже вот малейшего зазора для какой-то политической альтернативы. Потому что, я думаю, прекрасно помнит нынешний белорусский руководитель, как, скажем, горбачевская гласность развалила, казалось бы, непоколебимый Советский Союз.
Считает белорусский политолог Александр Класковский. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Украина ожидает президентского указа о распуске Верховной Рады. Спустя месяц после распада парламентского большинства так и не появилась прогнозируемая многими коалиция блока Тимошенко и оппозиционные партии регионов. Не удается воссоздать и прежний оранжевый формат коалиции. Об этом и других украинских политических событиях рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Владимир Ивахненко.
В начале уходящей недели президент Виктор Ющенко находился с визитом в Вашингтоне. В американской столице украинский лидер много говорил о причинах внутриполитического кризиса, заявив, что Юлия Тимошенко его обманула. Спустя три дня в Москве премьер-министр обвиняла главу своего государства в политической нестабильности на Украине. Московскому визиту Тимошенко предшествовала скандальная история в киевском аэропорту Борисполь. Здесь вскоре после взлета совершил аварийную посадку президентский лайнер, и Виктор Ющенко отправился во Львов на премьерском самолете. В результате в российскую столицу Тимошенко пришлось добираться чартерным рейсом, а Министерство транспорта заявило, что информация о неисправности лайнера президента не подтвердилась. По итогам встречи двух премьеров Путин и Тимошенко договорились о плавном трехлетнем переходе к рыночным ценам на газ. Однако, сколько за него Украина будет платить в будущем году вместо нынешних почти 180 долларов за 1000 кубометров, переговоры так и не прояснили. По мнению политолога Андрея Ермолаева, конкретная сумма будет зависеть от ответа на главный вопрос.
На какие уступки может пойти Киев для того, чтобы выторговать себе на ближайший год-два минимально возможную цену? Но это уступки не только экономические, но и политические, учитывая то напряжение, которое возникло между Украиной и Россией, учитывая, что каждая из сторон уже платит большую геополитическую цену за это напряжение. Премьер-министр Украины Тимошенко, мне кажется, некомпетентно сейчас торговаться с Россией, потому что ее правительство оказалось в состоянии исполняющих обязанности. Она не смогла выполнить роль модератора новых альянсов в парламенте.
Сама же Тимошенко накануне визита в Россию заявила, что выполнит любые ультиматумы пропрезидентской нашей Украины народной самообороны ради восстановления демократической коалиции. Соратники премьера в парламенте уже отменили ряд законов, которые ограничивали президентскую власть. А в ответ на требование осудить российскую агрессию в отношении Грузии, Тимошенко на глазах у журналистов подписала план мирного урегулирования конфликта на Кавказе. Этот документ ранее был подписан Евросоюзом. Свой автограф под ним поставил и Виктор Ющенко. Тем не менее, Андрей Ермолаев считает маловероятным возрождение Оранжевого альянса.
Я просто не допускаю, что президент Ющенко даст согласие на повторное назначение госпожи Тимошенко премьер-министром. А это сделает невозможным любые коалиционные альянсы. Но по большому счету я не вижу серьезных шансов даже для декларации. Тимошенко потеряла доверие сторон. И со стороны восточных элит, и со стороны самых разнообразных пропрезидентских сил. Выборы рассматриваются как инструмент перезагрузки украинской политики.
В минувшую пятницу, 3 октября, истек срок, предусмотренный Конституцией для создания новой правящей коалиции. Теперь, в случае отклонения любых президентских условий по восстановлению Оранжевого Союза, глава государства может в любой момент подписать указ о распуске Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Было много сюжетов на этой неделе. Финансовый кризис, конфликт на Кавказе, реформы СПС, конфликты в украинской власти. Но все это сюжеты, что называется, в развитии. Они тянутся не первую неделю. Так что не знаю, отметили ли вы что-то принципиально новое и примечательное в информационных и аналитических программах российских телеканалов.
Добрый вечер.
вечер. В информационно-аналитических программах в прошедшие выходные дни, вы знаете, было такое некое затишье, если так можно сказать. Немножко сошли на нет политические страсти и конфликт вокруг Грузии и Осетии. К концу недели несколько спал накал финансового кризиса в России, и итоговым программам было почти не о чем рассказывать. Другой вопрос, что уже с начала недели все началось по новой, и плюс добавилась такая тема, и я думаю, она будет очень широко представлена уже в эти выходные в итоговых программах. Это сессия ПАСЭ в Страсбурге и очередной, теперь уже новый виток кризиса в России и заявление Германа Грефа по поводу Сбербанка. Я думаю, что все это точно будет изложено в программах государственных каналов.
Арина, ну а что же смотрели зрители? Какие рейтинги на этой неделе?
Вы знаете, вот прошел месяц со старта сезона, и он по-прежнему раскатывается очень медленно, но я бы сказала, что зафиксирована такая первая рекордная рейтинговая цифра, это доля, которая выше 30%. Это, как правило, на телевидении считается большим успехом. Это шоу с Максимом Галкиным «Звездный лед», его переманил канал «Россия», Максим Галкин больше не работает на Первом канале. И вот шоу, где он ведущий и комментирует разные выступления фигуристов и артистов, получила в минувшую субботу долю за 30. Ну, в общем, вот это пока была самая популярная программа. Также зрители очень активно смотрели сериал «Галина» о дочери Леонида Брежнева. Но думаю, что впереди у них еще один сериальный проект. Не менее, я думаю, будет рейтинговый. А по воплощению, думаю, более значимая. Это экранизация романа Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок». Ее уже в понедельник начнет показывать Первый канал. Ее во все анонсируют.
Что вы еще порекомендуете посмотреть на следующей неделе?
Ну, вот я уже сказала, что «Тяжелый песок», я думаю, стоит смотреть непременно, хотя предполагаю, что там могут быть различные швы. Каких-то особенных премьер, я думаю, ждать пока не стоит. Есть одна дата, это 10 октября, это 15 лет телеканалу НТВ. Как бы ни менялась его история, но вот именно 10 октября после полуночи на НТВ покажут фильм, который будет рассказывать о истории этой, ну я не побоюсь этого слова, легендарной российской телекомпании. И я знаю, что там снимались не только те, кто работает сейчас, там снимался Евгений Киселев и другие люди, которые стояли у истоков НТВ. Уж насколько он идеологически, что ли, свободный, это другой вопрос. Но этот фильм будет, и, кстати, 9 числа на НТВ еще покажут телетрансляцию их премии «Профессия репортер». Новая премия, и вот я была на этой церемонии, в общем, довольно симпатичная, хотя к ней есть вопросы. И еще я бы проанонсировала для наших слушателей 6 и 7 октября премьеру Первого канала, опять-таки, это фильм «Светлана», это эксклюзивное интервью Светланы Аллилуевой, которой одной российской девушке, она не журналист, удалось взять вот у Светланы Аллилуевой в Америке, и в документальном кино его в течение двух вечеров 22:30 покажет Первый канал.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Тренер «Зенита» опровергает слухи о петрорублях. Секретарь Шведской академии обидел американских писателей. У Шарон Стоун отобрали сына. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Тренер питерского «Зенита» Дик Адвокат не доверяет слухам о том, что кубок УЕФА выиграли для его команды не Аршавин с Погребняком, а некий господин Геннадий Петров, в обычной жизни играющий за Тамбовских, а пока коротающий время как узник испанских застенков. Разоблачительную версию испанской «Эль Паис» о подкупе соперника «Зенита» Мюнхенской «Баварии» в полуфинале Кубка Тамбовской мафиозной группировкой Дик Адвокат осторожно называет странной историей. При этом свое недоверие нидерландский тренер аргументирует довольно наивно. «Мне кажется немыслимым, чтобы такой уважаемый клуб, как «Зенит», спонсор которого задействован на правительственном уровне, стал бы связываться с мафией», цитирует адвоката нидерландский портал «Спортвейк». Интересно, что тот же самый аргумент о неравнодушии российского руководства к «Зениту» и Петербургу вообще испанская пресса смакует на этой неделе как лишнее оправдание собственной подозрительности. «Зенит» – клуб, созданный на петрорубли, каламбурит газета АБС. «Зенит» уже давно увенчан подозрительным ореолом, продолжает издание. Не стоит забывать, что это любимый клуб как премьера страны Владимира Путина, так и президента Дмитрия Медведева. У обоих с клубом тесные взаимоотношения. Настолько тесные, что тренер даже был приглашен отпраздновать свой 61-й день рождения на дачу к Владимиру Путину. Мало того, президент Медведев сам возглавлял «Газпром» незадолго до того, как тот стал основным владельцем «Зенита», пишет АБС.
С этой поры огневой, где бы вы не встретились со мной, старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою.
Это происки московских клубов, которые нам завидуют, продолжает сыпать убойными аргументами Дик-адвокат в нидерландской прессе. Сообщение о том, что испанский следственный судья Бальтасар Гарсон в ходе расследования по делу задержанной в июне мафиозной группировки из России наткнулся на косвенные улики о подкупе баварского клуба, появилось в «Эль Паис» 1 октября. Гарсон отослал улики немецким коллегам. Речь идет о двух записях телефонных разговоров подследственных Геннадиса Петрова и Леонида Христофорова. В ходе первого разговора Христофоров якобы хвастается, что заранее знает счет, с которым Бавария сыграет с «Зенитом». В ходе второго разговора Петров сообщает собеседнику, что заплатил Баварии 50 миллионов, правда, непонятно чего, евро, долларов или рублей, уточняет другая испанская газета «La Tercera». Мало кто заметил, что в той же «Эль Паис» через день после сенсационной статьи появилась еще одна заметка о судье Бальтасаре Гарсоне, причем появилась она на первой полосе. В этой небольшой заметке сообщалось о том, что инспекторский отдел Верховного суда Испании начал расследование по делу судьи Гарсона, который обвиняется в том, что использовал свое влияние в ультраправом профессиональном судейском союзе под названием «Манос Лимпиас» – «Чистые руки», чтобы помочь остаться на свободе двоим подозреваемым в наркоторговле. До сих пор проблем у судьи Гарсона не было. Кстати, в свое время именно он выдал ордер на арест Агусто Пиночета.
Итак, россияне оскорблены. Тому, кто считает себя неполноценным или, как принято теперь говорить, встающим с колен, шутки на тему о спортивных возможностях особенно обидны. Равно как и шутки на тему о моральной нечистоплотности и прочих больных местах. Ведь не обидится же ни один русский человек, если ему скажут, что русская литература ничего особенного из себя не представляет. Невежда, подумает русский о сказавшем эдакую нелепость, и спокойно пройдет мимо. На обвинения в ограниченности и изолированности их национальной литературы обиделись американцы. Тем более, что обвинения эти они услышали не от кого-нибудь, а от Хораса Энгдала, постоянного секретаря Шведской академии, учреждения, которое принимает решение о присуждении Нобелевской премии по литературе. У них, у американцев, недостаточно переводится иностранной литературы, и они не участвуют в широком литературном диалоге. Подобное невежество стесняет развитие, отрезал Энгдал в интервью американскому журналисту. Американские писатели слишком чувствительны к внутренним тенденциям американской массовой культуры, цитирует Нобелевского судью Associated Press. Разумеется, мощные литературные феномены возникают в любой крупной культуре. Однако трудно не признать того, что центром литературного мира остается Европа, подытожил Энгдал. Ответ на огонь из Соединенных Штатов не заставил себя ждать.
Редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник бросил в ответ, что это Шведской академии пора вылезать из дебри невежества. Нобелевской премии так и не дождались некоторые из самых любимых, самых ярких писателей прошедшего столетия, в том числе и европейских, заявил Ремник. Кому как не академии, упустившей Пруста, Джойса и Набокова, список можно продолжить, читать нам, американцам, назидательные лекции, воскликнул редактор «Нью-Йоркера». Ожидается, что Шведская академия назовет имя лауреата Нобелевской премии 2008 года по литературе на следующей неделе. Говорят, что в секретном списке из пяти финалистов два американских писателя – Филипп Рот и Джойс Кэрол Оутс. Последние комментарии Энгдала воспринимаются многими как предупреждение, что пока он остается на своем посту, американцам премии и 1 миллиона евро не видать. Между тем, идеалист Альфред Нобель завещал, что национальность соискателей премии не должна играть какой бы то ни было роли. Как никогда актуально звучит в этом контексте вопрос, сформулированный на этой неделе другим известным писателем, в чьей судьбе национальность сыграла роковую роль. Творим ли мы историю или история творит нас? Изменяем ли мы мир или мир изменяет нас? Цитирует «Таймс» Салмана Рушди.
Зато у актрисы Шэрон Стоун насчет причинно-следственных связей вопросов нет. 80 тысяч китайцев погибли во время недавнего землетрясения, потому что их бабушки и дедушки подпортили им карму завоеванием Тибета. А чтобы у ребенка не потели ножки, нужно, нет, не отрубить их, но почти угадали, нужно вколоть ребенку в ступни ботокс.
Стоун официально признали опасной женщиной. Суд Сан-Франциско опубликовал на днях уникальное судебное заключение о лишении 50-летней звезды «Основного инстинкта» опекунства над ее старшим сыном Роуаном. На 27 страницах заключения Стоун представлена как нерадивая мать, пребывающая в состоянии постоянного невроза, в особенности в том, что касается недомоганий ее в общем здорового сына. Голливудская пресса вот уже несколько дней пожирает этот лакомый судебный документ, ставя под сомнение способность Стоун позаботиться о коллекции оставшихся у актрисы приемных детей. Истории о заброшенных ради карьеры чадах в Голливуде не редкость, но именно превратившийся в ходячий анекдот Шэрон Стоун удалось раскачать общественную дискуссию на эту тему на всех основных телеканалах.
Сюжет о «Гламорамы» собрала Софья Корниенко. К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Рэпер и продюсер Джей Зи стал последним в списке «Кто есть кто в мире шоу-бизнеса», выступившим в поддержку Барака Обамы. В эти выходные он даст два бесплатных концерта в Детройте и в Майами, которые пройдут примерно под таким девизом «Голосуй или проиграешь». С той же целью привлечь как можно больше голосов объединились и такие именитые рок-звезды, как Брюс Спрингстин и Билли Джоэл, во вторник сообщившие о своем совместном шоу в пользу кандидата от Демократической партии. Концерт, никогда ранее не выступавший вместе Спрингстина и Джоэла, состоится через день после финальных дебатов с республиканским кандидатом Джоном Маккейном 16 октября в знаменитом концертном зале Hammerstein Ballroom в Нью-Йорке. Однако за удовольствие увидеть двух суперзвезд их поклонникам придется заплатить приличную сумму. Билеты на шоу Спрингстина и Джоэла будут стоить от 500 до 10 тысяч долларов, а вся выручка пойдет в предвыборный фонд Обамы, который самолично планирует присутствовать на этом уникальном концерте. В Калифорнии только в следующем месяце будет окончательно решаться вопрос о том, смогут ли представители однополого секса легально жениться здесь. В мае Верховный суд разрешил такие браки, но многие калифорнийцы выступили с оппозицией, так что новое голосование будет проводиться в ноябре. Однако знаменитая певица и автор песен Мелисса Этеридж уже сообщила кабельному телевизионному шоу «Экстра» о том, что собирается вступить в брак со своей подружкой, 33-летней актрисой Томми Лин Майклс. 47-летняя Этеридж, лауреат премии «Оскара» и «Грэмми», в течение многих лет является одной из самых известных и высокооплачиваемых звезд американской поп-сцены, которая живет открыто как лесбиянка. У нее двое детей, которых она усыновила со своей бывшей партнершей Джули Сайфер. А в 2006 году Этеридж и Майклс обзавелись собственными близнецами. Среди других знаменитых пар однополого секса, которые сыграли свадьбу в этом году в Калифорнии, актриса и ведущая популярного ток-шоу Эллен Дедженерес и ее партнерша Порше де Росси, а также звезда телесериала «Стар Трек» Джордж Такей и его многолетний бойфренд Брэд Алтман. Несмотря на то, что доход от продажи их нового альбома «Death Magnetic» на этой неделе существенно сократился, рокеры «Металлика» по-прежнему крепко удерживают за собой пальму первенства в билборде. Это вторая пластинка в этом году, лидирующая три недели подряд. Альбом Джека Джонсона «Sleep Through the Static» добился тех же результатов в феврале. Выпустила недавно свой новый первый за 4.5 года студийный альбом «Rise and Fall Raging Grace» и популярная калифорнийская рок-панк-группа «Offspring». Он вышел 17 июня, получил хорошие отзывы критики. А на этой неделе первый сингл из этого альбома «You Are Gonna Park It» то есть ты далеко пойдешь, парень, занял первое место в чартах Hot Modern Track. Вот эту песню и послушаем.
So play it out, I'm wide awake. It's a scene about me. There's something in your way, and now someone is gonna pay. And if you can't get what you want, well, it's all because of me. Now dance, fucker, dance, man. I never had a chance, and no one even knew it was really.
Группа «Offspring» на «Волнах свободы». После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение возможных последствий финансового кризиса, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Беларуси все без перемен.
Мы хотим защитить налогоплательщиков, простых американцев от кризиса на Уолл-стрит.
Я хочу сказать Кремлю, если ты не можешь сделать нашу армию профессиональной, упал, отжался и сделал.
С недовольством австрийцев политическим кризисом в стране удалось воспользоваться правом силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».